В эфире «Свобода в полдень». Сегодня 31 августа, воскресенье. У микрофона Марина Дубовик, за режиссерским пультом Михаил Касторов. Главная тема нашей программы связана сегодня с ситуацией в Грузии в преддверии саммита Евросоюза, который открывается завтра в Брюсселе. Мы услышим комментарии экспертов о внутрироссийской реакции на последние события в Грузии, познакомимся с обзором американской прессы, где также не перестают обсуждать тему конфликта на Кавказе. Донести информацию до слушателей мне помогают корреспонденты «Радио Свобода», работающие практически во всех регионах, комментаторы и специалисты по Кавказу. Все это в ближайшем часе на волнах «Радио Свобода». Перед самым эфиром мы связались с корреспондентом «Радио Свобода» в Тбилиси Георгием Кабаладзе, чтобы узнать, что сейчас происходит на территории Грузии, какие заявления и решения грузинских властей были приняты в последние сутки.
Эпицентром событий и противостояния в связи с итогами российско-грузинского конфликта, по всей видимости, становится портовый город Поти на Черноморском побережье. Дело в том, что в этом городе, который ни географически, ни территориально не имеет никакого отношения не только к Абхазии и Южной Осетии, но даже к зонам безопасности обоих конфликтов, установленных еще в 90-е годы прошлого века, до сих пор находятся российские войска. Как сообщил Радио Свобода депутат парламента Грузии от Поти Теймурас Цурцумия, российские войска оборудовали в этом городе два опорных пункта. Первый у въезда в город, контролируя тем самым все автодороги и железнодорожные пути из Поти в сторону Тбилиси и других стран Закавказья. Второй недалеко от порта, на территории свободной индустриальной зоны. В обоих случаях речь идет не просто о контрольно-пропускных пунктах, но об хорошо оборудованных боевых позициях, фортификационных сооружениях, возведенных с помощью специальной техники, а также врытых в землю танках и площадках для боевых вертолетов. Именно пребывание российских военнослужащих в Поти дает пищу и обоснование утверждениям грузинских властей о том, что на самом деле стратегическая цель России в Грузии вовсе не защита Абхазии и Южной Осетии, а контроль над коммуникационным коридором Восток-Запад, который создает возможность в перспективе доставить огромные углеводородные ресурсы Каспийского бассейна в Европу в обход России. И что у России по этой логике якобы вовсе не гуманитарные, а геополитические цели. Иначе, вопрошают грузинские власти, объясните нам, что российские войска делают в Поти, в 200 километрах от Южной Осетии. Таким образом, неудивительно, что президент Саакашвили специально приехал в Поти и провел совещание в местной администрации, обвинив Москву в попытке сорвать не только мирный план Саркози-Медведева, но и реализацию международных проектов, центром осуществления которых является именно этот черноморский город с крупнейшим на Кавказе портом. Кроме Поти, российские военнослужащие по положению на воскресенье находятся также в Чхородску и Хоби на западе страны, а также в Каралети на востоке. Эти пункты расположены вне Южной Осетии и Абхазии, но в отличие от Поти входят в буферную зону безопасности, которую Россия установила вокруг признанных республик, углубляющуюся в собственно грузинскую территорию на расстоянии до 50 километров, охватывая тем самым все важнейшие коммуникации страны как в Центральной Грузии, так и на Западе. Однако в целом зона контроля российских частей все-таки несколько сузилась по сравнению с той, которая контролировалась в начале недели. Еще в понедельник российские войска стояли не только в горе, перерезая тем самым единственную автомагистраль, соединяющую Тбилиси с западным побережьем, но и в Игуэте, в 35 километрах от Тбилиси, а через города Карели и Хашури в Центральной Грузии постепенно выдвигались в Боржоми, явно направляясь в Южную Грузию. Таким образом, существенных изменений в позиции сторон пока не наблюдается. Георгий Кобаладзе для «Радио Свобода», Тбилиси.
В Евросоюзе, как и в Совете Безопасности ООН, звучат разные оценки вокруг конфликта на Кавказе и вокруг Грузии. По некоторым данным, страны-члены Евросоюза на саммите в Брюсселе, который состоится завтра, 1 сентября, могут принять решение о введении санкций против России, но существует и другая информация. На саммите ЕС будет принята декларация, лишь осуждающая Россию, но не предусматривающая санкций. Напомню, что экстренный саммит Евросоюза посвящен событиям в Грузии и признанию России независимости Южной Осетии и Абхазии. С обобщением последних информационных сообщений по Грузии мой коллега в студии Мумин Шакиров. Здравствуйте, Мумин, слушаем вас.
Здравствуйте. Военные столкновения между Москвой и Тбилиси прекратились, несмотря на то, что отдельные части 58-й армии вооруженных сил России все еще находятся на территории Грузии, в первую очередь в районе порта Поти. Конфликт между двумя странами после признания Кремлем независимости Южной Осетии и Абхазии перешел в иную фазу, дипломатическую. Накануне завтрашнего экстренного заседания руководства Евросоюза в Брюсселе Москва и Тбилиси все дальше и дальше удаляются друг от друга. Грузия разорвала дипломатические отношения с Россией и заявила об оккупации части своей территории армией чужого государства. Отныне российские граждане лишились возможности получать грузинские визы в аэропортах, в портах и приграничных пунктах. Президент России Дмитрий Медведев регулярно общается по телефону с главами европейских государств, разъясняя позицию Москвы по основным вопросам, касающихся внешней политики Кремля. Последний разговор произошел с премьер-министром Великобритании Гордоном Брауном. Суть этих переговоров пока еще не обнародована, однако глава кабинета министров Великобритании призывает Евросоюз не допускать энергетической зависимости от России. Кроме того, Браун сообщил, что в ходе недавнего разговора с президентом России предупредил Медведева о том, что Москва должна быть готова к решительному ответу, цитата из его выступления, со стороны стран-членов ЕС. Вопрос о санкциях в отношении России неоднократно поднимался отдельными европейскими лидерами. Однако среди партнеров по Евросоюзу нет единого мнения. Против изоляции Москвы выступает премьер-министр Италии Сильвио Берлускони. На этой неделе к информационной атаке подключился глава кабинета министров России Владимир Путин, который очень подробно изложил позицию Москвы телекомпании CNN и немецкому каналу ARD. Путин обвинил западные средства массовой информации в искажении ситуации на Кавказе и недвусмысленно намекнул, что за действиями Тбилиси в Южной Осетии стоит Вашингтон. В то же время Владимир Путин убежден, что Россия не будет в изоляции, несмотря на усилия сторонников блокового мышления. Не удалось договориться ни по одному вопросу на заседании Совета Безопасности ООН в Нью-Йорке по ситуации в Грузии. Многие члены Совета Безопасности осудили решение Москвы о признании независимости Южной Осетии и Абхазии, в ответ на что в их адрес со стороны России последовали обвинения в предвзятости и лицемерии. На завтрашнем экстренном заседании стран, членов Евросоюза, многие эти вопросы будут подняты. Однако пока никто не может сказать, насколько жесткими будут решения европейских партнеров. Еще одна важная деталь. Президент Грузии Михаил Саакашвили не приглашен в Брюссель. Против присутствия на саммите грузинского лидера выступил министр иностранных дел Франции Бернар Кушнер. Париж в настоящее время председательствует в Европейском совете.
Спасибо большое, Мумин. Я благодарю Мумина Шакирова, который пришел в студию с обобщением последних информационных сообщений по Грузии в преддверии открывающихся завтра саммита ЕС в Брюсселе. В Москве 12 часов 15 минут. Коротко напомню главные новости часа.
Радио «Свобода». Новости.
Президент России Дмитрий Медведев призвал европейские страны направить дополнительных наблюдателей в Грузию. Премьер-министр Великобритании Гордон Браун выступает за серьезный пересмотр отношений между Евросоюзом и Россией. Пункты временного размещения беженцев из Южной Осетии, находившиеся на территории России, расформированы. В центре Москвы около 300 человек вышли на митинг в память об убитой журналистке «Новой газеты» Анне Политковской. Парламент Таиланда сегодня обсудит ситуацию в стране, где не прекращаются акции протеста с требованием отставки правительства. Следующая краткая сводка новостей прозвучит в середине этого часа в программе «Свобода в полдень». Сегодня в программе «Лицом к лицу» председатель комиссии Совета Федерации по жилищной политике и жилищно-коммунальному хозяйству, представитель по исполнительного органа государственной власти города Москвы Олег Толкачев. Ведет программу Владимир Бабурин. Первый раз в эфире она сегодня в 14 часов 7 минут, повторяется в 20:00 и в понедельник в 4 часа утра. Вы слушаете «Свободу в полдень». Конфликт с Грузией открыл новую страницу в российской внутренней политике, так считают многие эксперты. Общественное внимание сконцентрировано на внешнеполитических событиях и на поддержании действий власти. В этой связи политические партии, даже оппозиционные, чтобы не терять крупиц популярности, вынуждены отказаться от критики Кремля. На эту тему мой коллега Кирилл Кобрин беседует с экспертами.
Передышка на военных фронтах на Кавказе и перегруппировка дипломатических сил накануне срочного саммита Евросоюза, который должен высказать свое отношение к действиям Кремля, позволяет подвести некоторые предварительные итоги событий последних трех недель. Мнения самые различные, от заявлений, что мы стали свидетелями рождения нового мирового порядка, до катастрофических аналогий с августом 1914 года. Меньше обсуждается, по крайней мере пока, влияние кризиса на внутреннюю российскую политику. Между тем, российские партии высказывают почти единодушную поддержку действиям Кремля. Оппозиции власти, в частности Дмитрия Медведева, значительно укрепились. Смолкли разговоры о либерализме нового президента, о возможности некой оттепели. Все отошло на второй план в условиях военной конфронтации и международной изоляции России. Теперь невозможен разговор в терминах «плохой президент Путин», «хороший президент Медведев». Так считает политолог, руководитель аналитической службы фонда «Российский общественно-политический центр» Святослав Каспе.
Во всяком случае, и до того описывать российский внутриполитический расклад в терминах там, доброго и злого следователя или хорошего и плохого парня было по меньшей мере неразумно. Пока ясно, что российская внутриполитическая карта на данный момент не существует. На данный момент карты нет, есть абсолютно неизведанное пространство. Я думаю, что от того, как будут развиваться наши отношения с внешним миром, прежде всего и будут зависеть внутриполитические процессы. То есть понятно, что не прекратятся сразу все разговоры, там, например, о борьбе с коррупцией, наоборот, они будут продолжены. Но как будут выглядеть политические процессы внутри страны, пока совершенно непонятно.
Многие обращают внимание на отдаленное сходство с началом президентства, сначала премьерства, а потом президентства Владимира Путина и Второй Чеченской войной. Но все-таки это была внутренняя проблема. Может быть, внешняя политика становится главной на повестке дня президентства Медведева?
Очень на то похоже. Сравнение со Второй Чеченской войной здесь, конечно, неуместно, это совершенно другая история. Но я думаю, что действительно теперь, после всего произошедшего, Медведеву, возможно, против его собственной воли, мы не знаем, придется в первую очередь сосредоточиться на определении места России в мире.
Мнение московского политолога Святослава Каспе. Помимо укрепления политического единомыслия в стране, последствием конфликта с Грузией можно считать усиление общественной поддержки власти. Небольшая война где-то на окраинах государства явно воодушевила большинство россиян. О том, почему это происходит, о механизмах общественной поддержки, которые сформировались сейчас в России, я побеседовал с деканом факультета антропологии Европейского университета в Петербурге Ильей Утехиным.
Это единство или видимость единства, я бы подчеркнул, создаваемое пропагандой, в каком-то смысле является плодом пропаганды и похоже на единство, демонстрируемое и болельщиками, и посетителями рок-концертов и так далее. В отличие от ситуации, когда война пришла к нам в дом, и мы видим ужасы этой войны, они затрагивают нас лично, это единство не требует таких больших усилий и жертв. Мне бы хотелось все-таки сказать, что в какой-то степени это видимость единства. Потому что, конечно, социологи могут демонстрировать, что поддержка власти в этой ситуации достигает каких-то пиковых значений, но отчасти так устроена сама информация, потому что информирование людей о том, что происходит, способствует этому. И единственное, что меня, например, тревожит, что это единство, это консолидация, это единство против кого-то. Как и в случае с футбольными баталиями, ведь всегда же спорт, понимаете, это такая сублимация конфронтации. Но если, скажем, в случае побед российских спортсменов на Олимпиаде, это гордость за Россию в целом, независимо от того, кто были соперниками, да, то вот в случае ситуации с Осетией мы видим, что это не первая акция против Грузии, до этого было грузинское вино и так далее, и всякие замечательные вещи, и что это встраивается в тенденцию восстановления державности. Великая держава, процветающая держава, единая держава, русский мир. Вот для того, чтобы все это заработало, нужна бы небольшая и не затрагивающая нас лично, но победоносная война.
Илья, если дела обстоят так замечательно в стране, растет производство, вот, правда, финансовые индексы несколько рухнули в последнее время, но, тем не менее, нефть продается, газ продается, зарплата растет. А в чем дело, почему психологически у россиянина есть потребность выяснять отношения с маленькой Грузией, например?
У россиянина есть потребность психологически примкнуть к какой-то идее. Вот есть такие вещи, которые не терпят пустоты. И в частности, отсутствие национальной идеи, о котором несколько лет назад говорили, теперь заменено идеей такой великодержавности, которая возрождается. Это часть активной политики России как силы, которой нужно считаться на международной арене. У нас вот нация встает с колена, даже и футбольные клубы выигрывают всякие. Оказывается, что эта политика требует указания пальцем на какую-то силу, против которой мы.
Так считает петербургский антрополог Илья Утехин. Кирилл Кобрин, Радио Свобода.
Мой коллега беседовал с экспертами на тему, как отразился конфликт с Грузией на российской внутренней политике и на восприятии россиянами нынешней внешней политики России. А вот как российский вопрос осложнил предвыборную кампанию в Америке и зачем Путин пошел воевать, это сюжеты в американских еженедельниках, обзор которых подготовила Елена Архипова.
Главная тема публикации ведущих американских еженедельников – Национальный съезд Демократической партии в Денвере, на котором Барак Обама был официально утвержден кандидатом в президенты США. Помощники Обамы говорят, что когда ему предложили произнести речь с выражением согласия баллотироваться на высший государственный пост на огромном стадионе, кандидат задал только один вопрос – «А дождя не будет?» Но на самом деле возник целый список вопросов, требующих ответа. Станет ли шум проходящих поездов отвлекать аудиторию? Какова акустика на стадионе? Насколько выступление рок-звезд соответствует лозунгу демократов «Обама – один из нас»? Как должен быть одет оратор? Возможно, в тогу? Обама любит рисковать. До него только Джон Кеннеди в 1960 году отважился обратиться с предвыборной речью к многотысячной аудитории на стадионе. Выбор вице-президента – еще один рискованный шаг. Сенатор Джозеф Байден известен как человек, который ради красного словца не пожалеет и отца. В любой момент он способен высказать самое сенсационное суждение. А пока Обама продолжает рисковать, судьба благосклонна к нему. Во время выступления дождя не случилось. Стояла ясная, безветренная, прохладная погода, пишет «Тайм».
Еще совсем недавно никто не мог предположить, что разногласия с Москвой могут как-то повлиять на ход предвыборной кампании в Соединенных Штатах. Эта мысль большинству казалась просто абсурдной. Ни зависимость европейских союзников от поставок энергоносителей из России, ни огромный арсенал оружия массового поражения, которым обладает Москва, и ее стремление проводить жесткую политику по отношению к бывшим советским республикам не вызывали интереса у американцев, пишет Newsweek. До событий на Кавказе российская тема не входила в число вопросов избирательной кампании обоих кандидатов. Хотя номинант республиканской партии Джон Маккейн в 2007 году выступил с призывом исключить Россию из «Большой восьмерки». Но агрессия против Грузии предоставила Маккейну возможность критиковать своего соперника всю неделю, когда проходил съезд демократов в Денвере. Теперь, когда отношения с Россией пополнили список тем предвыборной кампании, другие важные вопросы, такие как проблема Ирака и Афганистана, отошли на второй план, что серьезно осложнило дебаты кандидатов, поскольку оба они придерживаются примерно одинаковых взглядов по поводу войны в Грузии.
Зачем Путин пошел воевать и что будет дальше? Этот вопрос обсуждается в одной из публикаций еженедельника Newsweek. По мнению журнала, цель войны в Грузии состоит в том, чтобы положить конец расширению НАТО. Москва намерена создать так называемую зону безопасности вдоль административной границы Южной Осетии, и экскаваторы уже копают котлованы под строительство блокпостов вблизи главной автомобильной магистрали Грузии, ведущей с востока на запад. В любой удобный момент по приказу Москвы Грузию можно будет просто рассечь надвое. Кто же следующий на очереди? Скорее всего, Крым. Еще будучи президентом, Путин говорил, что Украину разделят на две страны, если она не откажется от плана вступления в Североатлантический союз. Тогда эту угрозу сочли чисто риторической, но теперь она уже не кажется таковой.
Президент Грузии Михаил Саакашвили погорячился, дав распоряжение использовать силу в Южной Осетии. Его подвел кавказский темперамент. Иначе он не попал бы в ловушку, которую расставила Россия вместе с так называемым президентом Южной Осетии Кокойты. Рассудительный лидер сначала провел бы элементарную разведку и, ужаснувшись, отказался бы от своих планов, пишет Newsweek. Прямо на границе с Северной Осетией в ожидании приказа в полной готовности стояла 58-я российская армия, прошедшая через огонь войны в Чечне. 200 танков, 2000 БТРов и 120 боевых самолетов были готовы в любой момент напасть на Грузию. И совсем непонятно, почему Саакашвили не заблокировал Рокский туннель, проходящий под Кавказским хребтом, и позволил 58-й армии перебросить через него свои силы, необходимые для агрессии. Но главным виновником случившегося стал не Саакашвили, а Путин. Все начиналось задолго до 8 августа. В июле Россия провела крупномасштабное военное учение «Кавказ-2008», на которых отрабатывались детали вторжения. До этого тысячи граждан Грузии, проживающих в Южной Осетии, получили российское гражданство. И получилось, что агрессия России вовсе даже и не агрессия, а акция по защите своих граждан. Но в такое поверит разве что самый наивный. Россия должна выйти из Грузии, иначе ей придется столкнуться с дипломатической изоляцией, полагает Ньюсуик.
Это был обзор американских еженедельников, подготовленный Еленой Архиповой. Тему продолжит опрос на улицах Пскова. Наш корреспондент Анна Липина спрашивала у прохожих, изменилось ли ваше отношение к Грузии.
Я не знаю, насколько информация-то правдивая. Вы знаете, слушаешь одну радиостанцию, там другое говорят, слушаешь наши, третье говорят. Поэтому определенно сказать я не могу. Конечно, безумно жалко людей, которые страдают из-за вот таких неумных политиков.
Я житель сам бывший Грузии. То, что делает Саакашвили, ни в какие рамки это не входит. А население, что Грузии... Люди никогда не виноваты, виноваты политики. Они правят. Люди всегда жили дружно. Я вот жил рядом в Руставе, это буквально 40 километров от Скинвали. И там у меня соседи были когда-то осетины, грузины, азербайджанцы, армяне, белорусы, украинцы. У нас не было никогда никакой вражды. А политики это все развели.
К грузинам не изменилось, а к руководителям, да.
Так вот, чтобы как-то я к ней там плохо относилась или к людям, которые, да, вот там живут. Нет, конечно, этого нет. Жалко тех людей, которые вот действительно простые люди. Мне кажется, им и тоже хочется жить и с Россией вообще. В мире, да, они люди очень гостеприимные и дружелюбные.
Кто нас любит? Да возьмите, кому мы помогаем гуманитарно. Там сильно нас любят, ой. Только давай деньги и давай.
Вы знаете, оно у меня до этого еще было изменено. Плохое отношение к ним было до еще этой ситуации. Потому что мы уж военные, мы служили в этих странах. Отношение изменилось, потому что сами попали под такую разделку, когда выводили войска. Может, кто не сталкивался с такой ситуацией, люди тоже очень сильно меняются. Люди даже не понимают, что происходит, простые люди. Они тоже резко меняли свое отношение к русским.
Конечно, изменилось. Ну, потому что как-то я привыкла, что все вместе живут, поэтому.
Вот как отвечают прохожие на улице Пскова на вопрос, изменилось ли ваше отношение к Грузии. Для Радио Свобода Анна Липина, Псков.
Сегодня, 31 августа, в 18 часов 7 минут, сразу после выпуска новостей, в эфире Радио Свобода программа «Все свободны. Воскресный разговор на свободные темы». В гостях у Виктора Шендеровича Владимир Жарихин, заместитель директора Института стран СНГ. Сейчас в Москве 12 часов 30 минут, в эфире краткая сводка новостей.
Радио «Свобода». Новости.
В Назране произошел взрыв у ворот дома главы Министерства труда и социального развития Саламхана Евлоева. Взрывное устройство сработало этой ночью. Никто не пострадал. Дому причинены незначительные повреждения, сообщили Интерфаксу в МВД республики. В Иркутской области минувшей ночью произошло новое землетрясение. Его эпицентр находился в 15 километрах к западу от поселка Слюдянка у южной оконечности озера Байкал, сообщает Интерфакс. Сила толчков в эпицентре составляла свыше 6 баллов. Пострадавших и разрушений нет. Пункты временного размещения беженцев из Южной Осетии, находившиеся на территории России, расформированы. Все беженцы, ранее размещенные в них, вернулись в республику. По официальным данным, в первой половине августа в России нашли убежище более 30 тысяч жителей Южной Осетии. В центре Москвы около 300 человек вышли в субботу на митинг в память об убитой журналистке «Новой газеты» Анне Политковской. 30 августа Политковской исполнилось бы 50 лет. Премьер-министр Великобритании Гордон Браун выступает за серьезный пересмотр отношений между Евросоюзом и Россией. В статье, которую публикует сегодня британская газета «Обзервер», Браун отмечает, что Европа не может оставаться в энергетической зависимости от России. Ураган Густав движется к побережью Мексиканского залива. Ожидается его усиление до пятой категории опасности. На островах Карибского архипелага жертвами урагана стали более 80 человек. В Новом Орлеане объявлено о начале эвакуации. В Мексике прошли массовые митинги и демонстрации протеста против роста преступности. Акции состоялись во всех 32 штатах страны. Наиболее массовой была демонстрация в столице Мехико. Парламент Таиланда сегодня обсудит ситуацию в стране, где не прекращаются акции протеста с требованием отставки правительства. 13 человек погибли и 6 получили ранения в результате взрыва на фабрике по производству пиротехники на севере Китая. Трагедия произошла в субботу в автономном районе Внутренняя Монголия.
Во второй части воскресного выпуска программы «Свобода в полдень» вас ждет рассказ о том, как на уходящей неделе прошел съезд Демократической партии США и что он из себя представлял и каковы его итоги. Также вас ждут рубрики «Ключевое слово», «Моя неделя» и «Городская тема», репортаж, посвященный автосалону, работе автосалона в Москве. В Денвере, штат Колорадо, на этой неделе состоялся съезд Демократической партии США. Итоги съезда подводит корреспондент Радио Свобода Ян Рунов.
О том, что съезд Демократической партии прошел успешно, говорят результаты опроса общественного мнения, проводимые теперь Институтом Гэллопа ежедневно. Если перед началом съезда голоса избирателей делились между Маккейном и Обамой поровну, 45-45, то на следующий день после закрытия съезда 49% опрошенных готовы были голосовать за Обаму и только 41% за Маккейна. Это показатель успеха. Разрыв мог быть и больше, но он, видимо, сократился после того, как Маккейн назвал кандидатом на пост вице-президента женщину, губернатора Аляски. Речь Барака Обамы, который завершился съезд, убедила многих ранее сомневавшихся сторонников Хиллари Клинтон в том, что можно голосовать за Обаму. Это важное достижение. Об итогах съезда в Денвере, штат Колорадо, рассказывает директор исследовательских программ в Колорадском институте Independence Дэвид Коппел. Я думаю, съезд прошел очень успешно для демократов. Они сумели объединиться, они собрали высокого класса политиков, агитировавших за Обаму. На партийных съездах в наше время, в отличие от тех, что были 100 или даже 30 лет назад, уже не решается вопрос, кого из кандидатов номинировать на пост президента. К съезду решение теперь уже готово. Поэтому съезд — это тщательно срежиссированный спектакль для показа по телевидению. С этой задачей съезд Демократической партии справился блестяще. Но своей речью Обама показал, что он серьезный кандидат в президенты, а не просто привлекательный персонаж на телеэкране. В Демократической партии опасались, что Хиллари и Билл Клинтон затмят Обаму. Конечно, роль Клинтонов была очень важной, и они вошли в историю вместе со съездом. Действительно, опасений было много. И Хиллари, и Билл Клинтон говорили великолепно и очень убедительно поддержали Обаму. Главной задачей съезда было убедить сторонников Хиллари Клинтон голосовать за Обаму, а не за Маккейна. Думаю, эту задачу съезд, в общем, выполнил. Обама был представлен в самом привлекательном свете. Но на следующей неделе откроется съезд Республиканской партии, и в связи с этим появится немало негативных материалов об Обаме, в частности, о его дружбе с разного рода радикальными лидерами, вроде Уильяма Эйерса, в прошлом одного из руководителей студенческой маоистской террористической группы. Но пока съезд Демократической партии проделал хорошую работу, пытаясь доказать людям, почему им есть смысл голосовать за Обаму. Мой коллега в Денвере, корреспондент Радио Свобода Хезер Майер, к этому добавила. Избиратели оказались перед трудным выбором. Те, кто не хотят рисковать, кто хотят определенности, предсказуемости, те будут голосовать за Маккейна. Но, судя по опросам общественного мнения, 75% американцев недовольны политикой Вашингтона и хотят существенного изменения курса. Если американцы явятся на избирательные участки с таким настроением, то они могут избрать нового кандидата, несмотря на то, что он всего несколько лет, как в Вашингтоне. Они предпочтут рискнуть и поставить на Обаму в надежде, что он принесет перемены, в которых нуждается Америка. На следующий день после закрытия съезда Барак Обама с женой Мишель и Джо Байден с женой Джилл отправились на агитационном автобусе в поездку по штатам. Поездка называется «На пути к переменам». Первая остановка в штате Пенсильвания. Затем будут Огайо и Мичиган, самые, так сказать, рабочие, промышленные штаты, где избирателей особенно волнуют проблемы экономики. Тем временем республиканцы заканчивают приготовление к открытию своего съезда, который пройдет в городе Сент-Пол, штат Миннесота, с 1 по 4 сентября. До дня выборов нового президента Соединенных Штатов остается 2 месяца.
Итоги работы съезда демократов в США подвел наш корреспондент Ян Рунов.
Наши программы без помех поступают из космоса.
Для жителей европейской части России со спутника «Хотбёрд».
Для азиатской части со спутника AsiaSat 3.
Информация о настройке на нашем сайте в разделе «Расписание».
Слушайте радио «Свобода».
Вы слушаете информационную программу «Свобода в полдень». Предвыборная кампания, особенно американская, это не просто борьба за голоса избирателей и конкуренция политических программ, но и грандиозное шоу с тысячами участников. Тему продолжает Софья Корниенко.
На съезд Демократической партии США в Денвер слетелись не только политические джанки с журналистами. Сюда приехали и представители различных политических партий из европейских стран, чтобы поучиться делать шоу. Ультраплоские гигантские экраны с высоким разрешением еще никогда политики не были столь отчетливо близки к зрителю. Интересное световое решение. Свет со сцены словно обнимает зрительный зал, и толпа тоже чувствует себя частью зрелища. Хиллари Клинтон отрекается от поддержки своих делегатов и призывает единогласно поддержать Обаму, одетая в веселый оранжевый костюм. Подчеркнутое отсутствие горечи поражения, этот цвет считается отличным антидепрессантом. Вся Обамова семья как в мыльной опере. Потенциальную первую леди зрителям представил брат. Затем Мишель говорит о личном, о любви к детям. А затем и сами дочери Обамы уверенно кокетничают на сцене. А ведь еще совсем недавно их отец выражал сожаление, что представил их в Голливуде. Виновник торжества беседует с дочерьми через телемост. Маленькие силуэты девочек чернеют на фоне огромного, улыбающегося лица Обамы на экране. Для них он бог, а для вас – так, наверное, рассуждали режиссеры съезда. На следующий день Обама, как Deus Ex Machina, неожиданно появляется в Денвере живьем. Перед концертом, извините, спичем, запланированным на четверг. Как в любом кассовом сериале, в Денвере присутствует интрига, несостоявшееся покушение на убийство и немного трагедии, умирающий благородный, но второстепенный герой, сенатор Эдвард Кеннеди. Изображение Обамы не похоже на конвенциональное изображение политика. Он пошел дальше Саркози, который женился на поп-звезде и секс-символе. Он сам стал поп-звездой. В Нью-Йорке открылась выставка работ, посвященных образу Обамы, который, напомним, еще даже не президент. Устроитель выставки Есси Сарджент объясняет.
Люди искусства с энтузиазмом воспринимают эту президентскую кампанию. Обама – первый кандидат в президенты, в чью программу официально входит стратегия поддержки развития искусства. В нашей выставке участвуют и художники, известные своими республиканскими взглядами, настолько им не безразлична кампания Обамы. Обама заинтересовал их, зацепил их своим вниманием к их цеху.
Зацепила Обама и популярных актеров. Обама-мания, в том числе и в одежде, модная тенденция в Голливуде. Многочисленные представители мира синема поделились своими переживаниями в интервью Associated Press. Актер Джош Лукас.
Если поездить по миру, невозможно не заметить, сколько вокруг энтузиазма по поводу страны, которую принято уже было считать потерянной, но которая вдруг вновь взяла себя в руки настолько, что стали возможны такие перемены. Стало возможно избрание на пост президента не просто афроамериканца, а человека с экзотическим именем Барак Обама. В происходящем столько значимых деталей, что, я думаю, многие за пределами США сегодня скажут себе: «Эй, может быть, эти американцы все-таки нормальные люди».
Актриса Энн Хэтвей.
Вначале я немного побаивалась Обамы, когда он только начал свою кампанию. Я тогда подумала, я уже обжигалась раньше, благодаря таким, как ты. Обжигалась из-за политиков, в которых я хотела верить, а они эту веру предавали. Я боялась доверять ему, боялась надеяться, но после его речи, в которой он говорил о расовом вопросе, я поняла, что больше не могу скрывать своих чувств по поводу Барака Обамы и что я хочу, чтобы он стал президентом.
Как известно, около месяца назад статьи в глянцевых изданиях о потных майках и натренированных ягодичных мышцах вышли Бараку Обаме боком. Советники его соперника Джона Маккейна полистали книжки по медийной философии и теории симулякров и отправили дедушку Маккейна в атаку с лозунгом, что, мол, Обама и есть такой симулякр, пустой селебрити, раздутый имидж без содержания и страной править не готов. Для наглядности Маккейн выпустил ролик, в котором Обама сравнивается с Пэрис Хилтон и Бритни Спирс. В ответ голливудские «селебрити» назвали позицию Маккейна лицемерной, актриса Элен Берстин.
По-моему, Маккейн пытается представить звездность Обамы как недостаток просто потому, что сам ничем подобным похвастаться не может. Политики всегда извлекали выгоду из связи в Голливуде, потому что популярные в публике личности Голливуда способны привлечь к фигуре политика дополнительное внимание. Я думаю, что и Маккейн не возражал бы, если бы Голливуд оказал ему подобную поддержку.
Актер Тим Дейли.
Что-то республиканцы быстро забыли, что самым ярким политиком от их партии за последние 100 лет был Рональд Рейган, самая настоящая кинозвезда, селебрити. Республиканцы вообще любят, чтобы политические должности занимали актеры. Шварценеггер, Сонни Боно, Фред Томпсон. Извините, но чья бы корова мычала?
Некоторые иконы современного гламура даже ответили Маккейну собственными видеороликами. После нашумевшего видео Пэрис Хилтон, в котором она, не вставая с пляжного кресла, предложила Маккейну подумать о душе, с новым выпадом в адрес кандидата от республиканцев выступила Мадонна. Во время исполнения нового хита «Get Stupid» на концерте в Кардиффе, с которого начиналось ее очередное мировое турне, певица использовала видеоряд с мелькающими фотографиями Маккейна, Гитлера и зимбабвийского диктатора Мугабе. Фотография Обамы мелькала в связке с Махатмой Ганди и Джоном Ленноном. Пресс-атташе штаба республиканцев охарактеризовал сравнение Маккейна с фюрером как неприемлемое. На самом деле неприемлемо другое. В симулякр грозит превратиться вся предвыборная гонка, катализаторами которой уже давно стали не идеи, а рекламные образы. На один только ролик, в котором Обама обвиняется в том, что он похож на Пэрис Хилтон, Маккейн тратит $400 000 в день, почти весь свой рекламный бюджет. А ажиотаж вокруг лозунга Обама «Мы можем поменяться» напоминает ажиотаж неофита вокруг модной книги жанра «Self-Help». Вместе все это напоминает бегство в мир глянцевый, из мира реал-политик.
Сообщение о том, как проходит предвыборная кампания в Америке, превращаясь в шоу со многими участниками, подготовила Софья Корниенко. Вы слушаете «Свобода в полдень». В Москве 12 часов 45 минут. Напомню краткую сводку новостей.
Радио «Свобода». Новости.
Президент России Дмитрий Медведев призвал европейские страны направить дополнительных наблюдателей в Грузию. Премьер-министр Великобритании Гордон Браун выступает за серьезный пересмотр отношений между Евросоюзом и Россией. Пункты временного размещения беженцев из Южной Осетии, находившиеся на территории России, расформированы. В центре Москвы около 300 человек вышли на митинг в память об убитой журналистке «Новой газеты» Анне Политковской. Тропический ураган Густав приближается к побережью США. На Кубе из-за циклона были эвакуированы около 200 000 человек. Парламент Таиланда сегодня обсудит ситуацию в стране, где не прекращаются акции протеста с требованием отставки правительства. Кандидатом на пост вице-президента США от республиканской партии стала губернатор штата Аляска Сара Пейлин. МИД Грузии объявил, что прекращает упрощенную процедуру выдачи виз для граждан России. Более подробно об этих и других событиях вы узнаете из выпуска новостей минут через 15.
Вы слушаете «Радио Свобода». Новости, репортажи корреспондентов, анализ событий и наши собственные интервью. В любое время дня и ночи, в прямом эфире и в интернете. www.svobodanews.ru
В эфире информационная программа «Свобода в полдень». Хрясь. Чем приглянулось это слово «Радио Свобода», мы узнаем из рубрики «Ключевое слово», подготовленной Лилией Пальвелевой.
Ключевое слово этой недели – «хрясь». Вот в каких выражениях во вторник в эфире «Радио Свобода» заместитель председателя Комитета Государственной Думы по делам общественных организаций Сергей Марков объяснял, почему Россия решила признать независимость двух непризнанных республик.
Наслойка такая – соседям жить в мире. Ну вот вы приходите, а сосед вам хрясь по морде, вы ему говорите, мы в мире должны, а он еще раз хрясь на следующий день. Ну, рано или поздно вы будете вынуждены выйти из этой логики. Мы были спровоцированы, мы вынуждены были это сделать. Ведь не забывайте о том, что мы отказывались признавать независимость Южной Осетии и Абхазии почти 20 лет.
А теперь вопрос Игорю Георгиевичу Добродомову. Он заведует кафедрой общего языкознания Московского педагогического университета. Игорь Георгиевич, да. Мне кажется, что слово «хрясь» звукоподражательное. Верна ли моя догадка?
Для выражения эмоций язык располагает такой особой частью речи, как междометие. И к междометиям примыкает звукоподражание. Между ними иногда трудно провести разницу. Кстати, слово «хрясь» пишется иногда и «хрясть». Это из-за того, что в живой речи концы слов зачастую проглатываются.
Если пишется «хрясть», это уже совсем похоже на слово «хруст». Отсюда произошло «хрясть».
Тут трудно сказать, что от чего произошло. Они связаны, как, допустим, слово «звук», которое является существительным, и «звяк», которое чаще употребляется как междометие, как звукоподражание. «Хруст» и «хрясть» в таких же отношениях находятся. Они связаны, но что является первичным, а что вторичным, сказать сразу трудно.
Тем не менее, значения у них близкие.
Близкие. Кстати, в словарях обычно «хрясть», а не «хрясь» дается.
Как вы оцениваете то, что в рассуждениях о таком серьезном конфликте употребляются такие слова?
Это придает речи эмоциональность, но, наверное, эмоциональность в обсуждении очень серьезных проблем – вещь излишняя. Здесь интеллектуальная сторона языка чрезвычайно важна, а не эмоции. Эмоции указывают, что человек взволнован и в таких расстроенных чувствах не всегда подбирает нужные слова. Вот это вкрапление слов, которые принадлежат просторечию, конечно, не украшает речь.
Ну да, это все равно, что политик употребил бы в каком-нибудь серьезном обсуждении такие звукоподражания, как мяу-мяу или гав-гав.
Совершенно верно. Такой же характер носят слова, образованные от подражательных слов «хрястать», «хряснуть». Они несут на себе оттенок тот же самый, что и звукоподражательные междометия. Глаголы такого междометного характера – признак непринужденной речи, где эмоции вполне уместны.
Ну, например, глагол «бабахнуть».
Да, это связано с звукоподражанием «бабах». Но «бабах» более эмоционально окрашено, чем глагол «бабахнуть». уже бабахнуть, некоторое интеллектуальное значение приобретает такое, что человек размышляет. Слово грамматически оформлено.
Это был Игорь Георгиевич Добродомов, Лиля Пальвелева, ведущая рубрики «Ключевое слово».
Московский международный автосалон 2008, который проходит в эти дни в Крокус-экспо, впервые наряду с Женевским, Парижским, Лондонским, Детройтским и Франкфуртским отнесен к категории А. Чем московский автосалон заслужил это повышение и каковы его российские особенности, выясняла Тамара Лиленкова.
Одна из главных особенностей Московского международного автомобильного салона – это то, что он состоит из двух экспозиций – легковых автомобилей и коммерческого транспорта. Главный акцент, разумеется, делается на новинке зарубежного автопрома. Однако я начну с общественного транспорта. Мартинес Падгите, представитель компании Pan African Commuter Solutions, впервые на московском автосалоне, и я попросил его поделиться своими впечатлениями.
Предыдущие выставки, которые я посещал, проходили в Бельгии и в Ганновере, в Германии. Эти выставки очень схожи, практически одинаковы. Одни и те же клиенты, одни и те же производители. А в Москве совершенно свежий взгляд, другие компании, новые для меня продукты. И именно это очень интересно.
Несколько слов о нынешней выставке я попросила сказать постоянного участника московского автосалона, генерального директора компании «Хюбнер ООО» в России Роберта Коха.
Очень заметно, что московские выставки довольно молодые. В Германии или других странах Западной Европы организация выставок намного профессиональнее. Здесь все намного эмоциональнее происходит. И что меня удивило, сегодня на выставке мы заключили очень выгодный контракт. Чтобы контракт заключался именно на выставке, такого не случалось ни в Германии, ни во Франции, ни в Англии в течение последних 30 лет.
Есть какая-то специфика в том, как ведут себя российские партнеры? И трудно ли налаживать контакты?
Российская специфика заключается в том, что в России контакты всегда возникают на дружественной, личной основе.
Нынешняя политическая ситуация несколько сложная. Есть ли какие-то опасения на этот счет? У вас, наверное, уже заключены контракты, и вы предполагаете, в какой мере дальше сотрудничать?
Я думаю, конечно, что это отразится на бизнесе. В деловых отношениях между нашими странами может возникнуть некая сложность.
Немецкая компания «Хюбнер» производит различные системы для общественного транспорта. О главных тенденциях российского рынка в этой отрасли мне рассказал представитель компании Роман Золотов.
Сейчас российский рынок уже становится не только рынком потребления, но и рынком именно производственным. И поэтому, естественно, это представляет интерес для нашей компании. Мы поставляем не конечный продукт, мы поставляем комплектующие. Российский опыт пока что совсем иначе, чем на Западе. То есть, например, компания Volkswagen сама занимается только сборкой. Компании российские, к сожалению, до последнего момента пытались все сделать сами. То есть, может быть, мотор сами не могли сделать или не могли по каким-то причинам поставить, даже имиджем тоже, российские моторы. А вот все остальное, двери, сиденья, приборная доска и так далее, все старались сделать сами, хотя не будучи в этом специалисты. И вот именно сейчас потихонечку начинается как раз другой взгляд на то, что не надо это делать самим, тем более, чего греха таить, в России не хватает уже именно технически грамотного рабочего.
Какие-то акценты есть у российского производства?
Все сейчас приоритеты, основная вообще тема – это экология, это внедрение экологических материалов, это внедрение санитарных материалов или компонентов, которые отвечают более строгим санитарно-гигиеническим нормам, и именно применение компонентов, допустим, для инвалидов, для людей с ограниченными способностями.
Итак, вполне вероятно, что вскоре общественный транспорт в России не будет так очевидно контрастировать с личными средствами передвижения. По поводу этой части экспозиции я попросила дать экспертное мнение ведущего программы «Автоликбез» на Авторадио Юрия Гейко.
Самая интересная тенденция, которая прослеживается на московском автосалоне, что некоторые автопроизводители производят автомобили специально для российского рынка по заказу крупнейших российских дилеров. Например, по заказу компания «Рольф», это наш продавец, наш дилер российский, фирма «Митсубиси» создала машину, сконструировала машину «Митсубиси Паджеро Спорт» последнего поколения, которая показана на московском автосалоне, которые сделаны целиком с учетом требований российского рынка, российского потребителя. Это требования и по топливу, по более низкому качеству топлива российского, чем на Западе, например. Это и требования по экологичности, например. Если весь мир сейчас уже Евро-4 использует, то мы Евро-2-то еле-еле освоили. Это по подвеске, настройки подвесок должны быть для России гораздо более и жесткие, и мягкие, и совершенно другого уровня. И еще много-много других требований. Гвоздь всего автосалона – это концепт Мазды под названием «Казамай». Глаз невозможно отвести. То есть настолько дизайнерски он совершенен, настолько устремлен в завтрашний день, и концепт японцы утверждают, что буквально через год-два он превратится в автомобиль и будет бегать по дорогам России. Создали они его специально для России.
Итак, состоятельные российские граждане по-прежнему предпочитают дорогие, агрессивные машины. И таких граждан, судя по количеству проданных автомобилей, становится все больше. Тамара Лиленкова для Радио Свобода, Москва.
А в заключение программы узнаем, как прошла неделя у кинорежиссера Валерия Ланского.
Валерий, как прошла у вас неделя?
В напряженном труде на съемочной площадке.
Что вы снимаете?
Картина называется «Двойная пропажа». Она посвящена таким нравственным человеческим проблемам. Это не боевик, это не страшилка. Это такая психологическая картина, рассказывающая о людях, которые не помнят порой своих близких. Работать сегодня очень тяжело, сложно, потому что бюджеты маленькие. Снимается картина в основном на деньги Госкино, на то, что дает и государство финансирование. Это довольно скромные деньги. И, соответственно, очень сложно в этих обстоятельствах выживать. Ну, наверное, у кого-то есть какие-то астрономические бюджеты, тому проще. Хотя, я не знаю, у кого, может быть, 1, 2, 3 человека имеют такие бюджеты, а в основном все остальные работают очень на скромных деньгах, которые дает государство. Скажем, чтобы соответствовать сегодняшнему уровню кинематографа мирового, я сейчас имею в виду его техническую сторону, какую-то эстетическую составляющую, то это требует, конечно, серьезных вложений, которых сегодня нет. Поэтому чисто технически мы можем проигрывать вообще и американцам, и Европе. Хотя я какие-то разговоры слышал о том, что добавят денег. Ну, не знаю, я в это очень слабо верю. Я человек уже не молодой и наслушался много обещаний.
А за политическими событиями удается вам следить при такой напряженной работе?
Знаете, очень поверхностно, потому что рабочий день у нас 12-14 часов, один выходной день в неделю. Поэтому очень поверхностно слежу. Ну, естественно, у всех на слуху и, так сказать, естественно, в круге внимания, конечно, события в Грузии, в Южной Осетии. Естественно, я тоже свободные какие-то минуты поздно вечером слушаю новости и, естественно, по этому поводу испытываю какие-то горестные чувства. Но при этом понять, что по-настоящему там происходит. Единственное, что я знаю, действительно, Грузия совершила нападение на Цхинвали. Но потом там такое количество лжи с одной и с другой стороны, и понять мне, человеку, как бы далекому от политики, тонкости всего того, что там происходит, очень сложно. Поэтому мне даже трудно какое-то выносить суждение по этому поводу. Единственное, конечно, как всегда, любая война – это плохо, потому что погибают люди, а политики потом остаются, так сказать, в радости и веселье. А страдают простые люди. Вот это всегда плохо.
С кинорежиссером Валерием Ланским беседовала моя коллега Вероника Баде. Сегодня программа «Общественное мнение» выйдет в часовом формате с 13 до 14 часов. В гостях у ведущей Вероники Баде Лев Гудков и Ольга Маховская. А я желаю вам всего доброго. До свидания.
Новости на свободе. Каждые полчаса. Быстро и точно.
Когда нас со всех сторон окружают базы, нам это, естественно, не нравится.
Может не вызывать обеспокоенности факт наращивания группировки боевых кораблей НАТО в акватории Черного моря.
Российское правительство старается вернуть Грузию назад в постсоветское пространство.
Что именно я сделала, они не уточнили.
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости.
Говорит Радио «Свобода». Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах 1044 и на УКВ 68,3. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах 11 700, 15 535 и 17 730. Свободный информационный мир. Радио «Свобода».